Он постоянно в вешках? Нет, мы его прикомандировали к Черновскому полку, к обозу. А как же он следит за делами? Видишь ли, он часто наезжает, почти каждый день. А что же вы его не возьмете в вешки? Пытаясь уяснить, допрашивал Григорий. Кудинов, все покашливая, ладонью прикрывая рот, нехотя отвечал. Неудобно перед казаками. Знаешь, какие они, братушки? Вот, скажут, позасели офицерья, свою линию гнуть, опять погоны и все прочее. Такие, как он, еще в войске есть? В Казанской двое, не то трое. Ты, Гриша, не нудись особо. Я вижу, к чему ты норовишь. Нам, милок, окромя кадетов, деваться некуда. Так ведь? Аль ты думаешь, свою республику из 10 станиц организовать? Тут же нечего. Соединимся, с повинной головой придем к Краснову. Не суди, мол, Петро Миколаевич, трошки заблудились мы, бросимши фронт. Заблудились? Переспросил Григорий. А то как же? С искренним удивлением ответил Кудинов и старательно обошел лужицу. «А у меня думка...» Григорий потемнел, насильственно улыбаясь. «Мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли. Слыхал, что хоперец говорил?» Кудинов промолчал, сбоку пытливо вглядываясь в Григория. На перекрестке за площадью они расстались. Кудинов зашагал мимо школы на квартиру. Григорий вернулся к штабу, знаком подозвал ординарца с лошадьми. В седле, уже медленно разбирая поводья, поправляя винтовочный погон, все еще пытался он отдать себе отчет в том непонятном чувстве неприязни и настороженности, которое испытал к обнаруженному в штабе подполковнику. И вдруг, ужаснувшись, подумал, а что если кадеты нарочно наставляли у нас этих знающих офицеров, чтобы поднять нас в тылу у красных, чтобы они по-своему, по-ученому руководили нами. И сознание злорадной услужливостью подсунуло догадки и доводы. Не сказал, какой части, замялся. Штабной, а штабы тут и не проходили. За каким чертом его занесло на Дударевский в глушину такую? Ох, неспроста. Наворошили мы делов. И домыслами, обнажая жизнь, затравленно с тоской додумал. Спутали нас ученые люди, господа спутали. Стреножили жизнью, и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине и то верить никому нельзя. За Доном во всю рысь пустил коня. Позади поскрипывал седлом ординарец, добрый вояк и лихой казачишка с хутора Ольшанского. Таких и подбирал Григорий, чтобы шли за ним в огонь и в воду. Такими, выдержанными еще в германской войне, и окружал себя. Ординарец, в прошлом разведчик, всю дорогу молчал, на ветру на рыси закуривал, высекая кресалом огонь, забирая в ядреную пригоршню ком вываренного в подсолнечной золе пахучего трута. Спускаясь в хутор Токин, он посоветовал Григорию. «Коли нету нужды поспешать, давай заночуем. Кони мореные, нехай передохнут». Ночевали в Чукарином, ветхой хате, построенной связью. Было после морозного ветра по-домашнему уютно и тепло. От земляного пола солоно попахивало телячьей и козьей мочой, из печи, словно пресно пригорелыми хлебами, выпеченными на капустных листах. Григорий нехотя отвечал на расспросы хозяйки, старой казачки, проводившей на восстание трех сыновей и старика. Говорила она басом, покровительственно подчеркивая свое превосходство в летах, и с первых же слов грубовато заявила Григорию. «Ты хоть старшой и командир над казаками и дураками, а надо мной, старуха, и невластен, и в сыны мне годишься. И ты, сокол, похутарь со мной, сделай милость, а то ты все позевываешь, кубыть не хочешь разговором бабу уважить. А ты уваж. Я вон на вашу войну, лихоман ее возьми». Трех сынов высточила, да и шо деда на грех проводила. Ты ими командуешь, а я их, сынов-то, родила, вспоила, вскормила, в подоле носила на бахче огороды, что муки с ними приняла. Это тоже нелегко доставалось. И ты носом не крути, не задавайся, а гутарь со мной толком. Скоро замерение выйдет».